имя Отца и Сына и Святого Духа. В сегодняшнем евангельском воскресном чтении упоминалось о том, как в один из праздников иудейских Господь пришел в купель овчью, именуемую еврейский Вифезда. Что обращает на себя внимание? Что Господь счел для себя нужным, а для нас поучительным в этот праздник прежде всего оказаться даже не там, где в этот момент совершались различные жертвоприношения Богу, в синагогу иудейскую. Он счел нужным в этот момент находиться прежде всего там, где больше всего горя, скорби и нужды. И это очень поучительно и для нас с вами, дорогие братья и сестры. Как это было поучительно, назидательно и в значительной мере обличительно для ветхозаветной церкви иудейской. Потому что она средство сделала целью, забыв о цели существования церкви на земле. Когда мы читаем с вами Евангелие, мы недоумеваем, как это так, как могло дойти до того, что служители Дома Божия, первосвященницы, книжницы и фарисеи, когда были свидетелями исцеления в субботу, свидетелями того, как вдруг оживала иссохшая рука, или творились иные чудеса, и человек наконец-то получал облегчение от многолетнего недуга, казалось бы, вот повод возрадоваться, вот повод вознести хвалу и славление Богу. А что же было? Мы чаще всего и практически всегда слышали о том, что они укоряли Христа в том, что Он не соблюдает букву закона. А эта буква была изначально сделана для того, чтобы возгревать Дух, Дух Божий. И мы можем себе представить, что может быть, а ведь это было не просто во внешнем мире, вне ветхозаветной церкви, это было в самой церкви. Мы должны задуматься о том, что может быть страшнее того, когда в самой церкви нет милосердия, сочувствия и любви. Мы не будем судить внешне, мы будем судить нас самих. И поэтому не мудрено, что они распяли всесовершенную любовь в лице Христа Спасителя, до этого прежде всего убив, распяв эту любовь в самих себе. И более того, они совершили еще больше грех. Они убили любовь и благодарность и в простых людях Божьих, в тех, которые от Господа получили многие исцеления, насыщения, которые были участниками и свидетелями многих чудес. А с их навета, с их наущения, они оказались вождями не любви и милосердия, они оказались вождями жестокости и убийства. Они наустили в отношении любви кричать: «Распни ее!» И получалось так, что этим людям, духовным вождям ветхозаветной церкви, нужны были только лишь руки людей, приносящие жертвы и приносящие приношения, но им не нужны были сердца и души этих людей. Вот это и напоминание и нам, живущим уже в новозаветной церкви. Да, конечно, хорошо и правильно и необходимо быть участниками богослужения в церкви в дни церковных праздников. Но нам Господь показывает, прежде чем Ты направишь стопы свои в храм Божий, закалени свое сердце и посмотри, сколько в нем есть хоть чуточки сострадания, хоть чуточки способности что-то, пересмотрев в себе, простить какую-то старую обиду, ущемить свое самолюбие, свою гордость. Мы сегодня слышали, что Господь пришел в овчью купель. Почему она называлась овчьей? Потому что некогда из этой купели люди, пастухи, напояли стада своих овец. А ныне рядом с этой купелью находились сухие, слепые и одержимые другими многими недугами. Это были уже словесные овцы Божьего стада, не имущие на тот момент пастыря. Потому что, как мы уже говорили, те, кто должны были быть пастырями, они были влекомы своими страстями и забыли о них. И, конечно же, где Христу было быть, как не рядом с ними? Он явил им свое милосердие и любовь. Это для него было естественно. Вот как естественно, если педагогу, если он педагог по призванию, заниматься с учениками даже тогда, когда они его не хотят слушать, и пытаться все-таки найти с ним общий язык, а не роптать на них, что они вот такие непослушные, такие гордые, такие самолюбивые. Но ведь это же твое призвание, ты выбрал этот путь. Ты не выбираешь себе ученическую паству. Она тебе просто дана Богом, такая, как она есть. А ты должен именно с нею и ни с какой другой исполнить свое призвание. Также врач, он может сталкиваться с тяжелыми недугами. Он может сталкиваться с ситуациями, когда трудно чисто по-человечески найти какое-то решение в том, чтобы помочь человеку в этом недуге. Но если он врач по призванию, он будет день и ночь ворочаться с бока на бок и думать, что же все-таки придумать для этого человека, если он по призванию избрал этот путь. Также трудно представить себе священника, возложившего на себя этот сан по призванию, а не по каким-то другим целям. Если, к примеру, он бы тяготился исповедью, или, к примеру, тяготился проповедью. Это же его призвание. Пусть действительно люди бывают с разными немощами, бывает порой тяжело, и нам не хватает порой бывает терпения. Но это твой путь. И уж тем более Господь, в котором не есть греха, в котором есть одна любовь. Конечно же, Он пришел помочь этим людям. Как приходит всегда и помочь нам, только бы мы призывали Его. И эту купель очень еще символично называется, еврейским мы слышали, называется Вифезда, а в русском наречии «Дом милосердия». Очень точное название. Потому что то Царствие Божие, Царствие Небесное, посланником которого на земле явился Господь наш Иисус Христос, это Царство уже не милосердия, это Царство любви. Это царство богообщения и царство любви. Почему? Потому что это царство, в котором нет греха. Потому что где есть грех, там нет любви. Как Иоанн Богослов сказал, что любящий Бога уже не согрешает. А земля, мир сей, во зле лежит. Поэтому живущие на земле, они, может быть, не могут во всем совершенстве стяжать именно любовь. Но начальным шагом по пути стяжания любви на земле является школа милосердия. И поэтому в земном поприще люди церкви – это жители дома милосердия. В этом злом, бесчувственном мире мы, церковь, призваны быть домом милосердия. И этому милосердию, прежде всего, научая самих себя, учась этому состраданию у Господа. И действительно, те люди, которые находились у этой купели, они учились этому милосердию. Они действительно находились в школе милосердия, потому что всякий, кто болел, он знает, что это такое. И болезнь – это для любого человека это серьезное испытание. Испытание даже не столько физическое, сколько духовное. Потому что болезнь иной раз открывает и раскрывает то, в том числе и кем ты являешься в очах людей. Потому что можно так свою жизнь прожить, что заболев, ты вдруг увидишь, что рядом с тобою нету никого. Нет никого, как вот, в отличие от того, как, помните, расслабленный, которого четверо человек несли на носилках. Вот он, наверное, так прожил свою жизнь, что когда стало ему очень тяжело, нашлись люди, которые ему помогли. Ведь это не на пустом месте возникло. Значит, чем-то этот человек был дорог этим людям. Значит, он жил не только для себя, он жил и для других людей. И это отозвалось в их любви уже к нему самому. Потом мы знаем, что люди больные, это, как правило, из-за каких-то своих недугов физических, это бывают люди еще душевно и капризными, нетерпеливыми, раздражительными. А тут их много. И приходится учиться терпеть друг друга, снисходить к немощам друг друга. Вот, поэтому в этом тоже эта школа милосердия. Потом, опять же, испытание на зависть. Вот давайте представим себе такой момент. Действительно, вот сошла вода. И какой-то счастливчик или счастливица из этой воды вышли исцеленными от многолетнего недуга. А вот остальные, каким взором они провожали этого исцеленного или исцеленную? Взором зависти, взором злости. А почему это ей, а почему не мне? Я больше страдала. И таких мотивов может быть очень много. Или же взором радости. Слава Богу, отстрадалась. Теперь ей будет лучше. Иди, дорогая, радуйся жизни. И помяни в своих молитвах всех нас здесь оставшихся. Может быть, и мы когда-то к тебе присоединимся, исцеленные и радостные. Вот как могут в одной и той же ситуации по-разному болящие люди отнестись к той или иной проблеме. Опять же, мы знаем, что не каждый из них, далеко, наверное, не каждый из них, в своем недуге имел устроение праведного Иова. Раз Господь дал, значит, мне так полезно. Если это действительно школа Божия, то Бог сдает уроки, а не я Богу сдаю уроки. И Он назначает сроки обучения, а не я назначаю ему сроки обучения. Сколько мне болеть и как мне болеть? Мы знаем из того же Евангелия, что были люди, которые многолетно болели. 18 лет была согбенна жена, которая упоминается в Евангелии. 12 лет страдала кровоточивая. С детства был слеп слеборожденный. Из детства страдал сын, об исцелении которого просил его отец. Когда, помните, Господь спрашивал, с какого момента он страдает? И отец ответил, из детства. Господь, несмотря на свою вот именно любовь и человеколюбие, посчитал нужным, что людям нужно было пройти этот путь. И мы должны понимать, что болезнь, связывая нас телесно, не давая нам, может быть, раскрыться в полной мере физически, исполнить свои какие-то мечтания, задумки, планы, она нисколько не забирает у нас главного, а именно работы над своей душой. Поэтому для всех вот этих, кого мы упомянули, людей, которые многолетно страдали, вот эти годы страдания, это не годы, выброшенные из жизни. Хотя вот представим себе, 38 лет человек страдал недугом расслабления. Вот сколько средний возраст каждого здесь из нас, если вот так вот в совокупности. Если в среднем в жизни человека 70-80 лет, вот представьте на минуту, что половина твоей жизни – это паралич. Телесный. И что? Жизнь не состоялась, или, как сейчас говорят, жизнь не удалась. Но все зависит от том, чем живет душа при парализованном теле. А не страшнее ли бодрое тело при парализованной душе? Может быть, это страшнее. И вот смотрите, какой мудрый вопрос задает Господь. Он подходит к расслабленному, спрашивают. И вот тут очень интересный момент. Тут нужно оговориться, что, дорогие наши, приучайте себя, стремитесь читать Евангелие именно по-церковно-славянски. Потому что именно в этом глубина смысла Евангелия. Потому что как по-русски звучит вопрос, который сегодня задавал Господь расслабленному. Хочешь ли здоров быть? Тут все понятно. У нас сразу ассоциация. Он спрашивает прежде всего о телесном здоровье. А как Господь спрашивает в тексте по-церковно-славянски? Хочешь ли цел быть? Улавливаем разницу. Хочешь ли просто здоров телесно быть, или цел быть, быть целостным, чтобы у тебя воедино были дух, душа и тело. Потому что можно быть, как мы уже говорили, здоровым телом и подлецом в душе. И мы знаем очень многих людей, которые пожизненно страдали телесно и являли высоту духа. Значит, не все так прямолинейно. А Божьи люди, те, которые стремились к Царству Небесному, они врачевали и прежде всего душу свою. И это давало им целостность. И не случайно Господь задавал вопрос именно так, потому что Он видел изъяны души этого человека, Он провидел изъяны этой души, Он понимал и догадался, почему ему, и знал, почему этот недуг ему был попущен. И при даре ему телесное исцеление, он его предупреждал о том, чтобы он позаботился, будучи уже здоровым, позаботился о своей душе. Ведь как, представьте себе, вот когда человек что-то не имеет, вот, допустим, долго-долго не имел денег, и вдруг они объявились. Какой великий соблазн, сразу и это надо, и это надо, и это надо. И вот так же и здесь, вот 38 лет лежал, и вот тут здоровье. Как хочется его сразу тоже вот по-своему шикануть и растратить. На что? На страсти. Здесь тоже необходимо, вот здесь как раз необходимо здравие души, чтобы этим всем правильно распорядиться. И смотрите, ведь как Господь деликатно поступил, когда Он даровал исцеление этому расслабленному, Он потом, сначала Он скрыл себя, кто Он, а потом отдельно уже подошел к церкви и сказал, что вот я Христос, я вот тебе даровал исцеление, но смотри, от сели не согрешай, да не горше, что тебе будет. Есть различные предания церковные в отношении судьбы этого человека. Есть даже упоминание о том, что этот расслабленный, который был расслаблен 38 лет, был тем самым, кто заушил Господа на суде Синедриона. И вот это как раз, если это так, то можем себе предположить, вот как раз, какова эволюция души этого человека. И так ли уж нужно стремиться, прежде всего, к нашему телесному благополучию? Ведь что сказано, если читать страстные Евангелия? Там сказано, что там не называется имя, там просто говорится, один из слуг архиереев подошел и заушил Спасителя. Но если только предположить, и ужас, конечно, берет, если это как раз тот самый человек, то есть что произошло? То есть сначала он превратился просто в слуг тех, кто ненавидели того, кто его исцелил. То есть это какое внутреннее предательство нужно совершить? Это насколько нужно быть неблагодарным? Насколько потребительски отнестись к Богу, чтобы вот так поступить? А уж потом, конечно, естественно, он делал уже все остальное. А почему он так мог поступить? А потому что, а может быть, был, опасался, что он будет, исповедуя Христа, будет изгнан из сонмища. А это, говоря, переводя на сегодняшний язык, это лишится очень многих средств к существованию. Вот выбирай исповедание его как учителя и мессию, либо средство к существованию. Мы ведь знаем даже из Евангелия, что многие, вроде бы как в душе, так как говорят, у меня Бог в душе, они тоже в душе знали и верили, что это мессия. Но словесно не исповедовали, потому что, как сказано, страх ради иудейского, да боялись, да и сонмище изгнаны будут. Это ведь и нам, дорогие братья и сестры, напоминание. Мы тоже с вами очень много облагодетельствованы Богом. И пока милостью Божией нас по-настоящему жизнь еще не трогала. Вот. Конечно, у каждого своя мера. И есть люди, которые мы знаем, особенно священники, исповедующие, мы знаем, какие кресты люди несут. Да, есть люди, которые сейчас несут серьезные кресты. Но так, по большому счету, что все-таки пока еще можно открыто исповедовать веру. Ведь может прийти время, когда придется действительно исповедовать да или нет, без всяких оговорок и укрывательств. И мы, дорогие братья и сестры, должны помнить, что мы также с вами, находясь в этом уже в новозаветной церкви, являясь новозаветными овцами стада Христова, мы все те же самые сухие, слепые, немые, которые были у купели той самой иудейской. Потому что мы слепые, потому что мы не видим себя в истинном свете. Мы не видим своей греховности. Мы часто не видим тех, кто нуждается в нас и желает нашего сострадания. Мы с вами сухие, потому что сухо наше сердце в молитве. Суха наша вера. Она малодушна, она очень легко поддается любым искушениям и любым соблазнам. Мы немые в нашей благодарности к Богу. Мы немые в произношении слова «прости». Мы немые очень во многих других отношениях. И вот к нам таким все равно Господь приходит и являет свою милость и любовь. И еще один такой момент, главный, которым учит наш сегодняшний Евангелие. Помните, когда Христос спросил, хочешь ли цел быть? Этот человек ответил, человека не им, кто меня опустит в эту купель. И вот с того момента, когда пред ним предстал Христос, об его лице и перед всеми нами, верующий человек не имеет права говорить, что он в этой жизни одинок. Одинок только тот, кто потерял в данную минуту, вчера или сегодня, на мгновение, на день или на три, потерял в своей жизни Христа. Веру в Него, чувствовать, что Он рядом, что Он всегда рядом с Ним. Что верующий человек не может быть одинок. Потому что Господь пришел спасать каждую конкретную душу. Он пролил кровь за каждого из нас. Каждый из нас, или многие из нас сегодня ее причастились. Поэтому как мы можем говорить об одиночестве? В свое время, еще где-то в середине 90-х годов, когда я пришел к одному другу, своему священнику, и сказал, знаешь, батюшка, мне так временами бывает немножко одиноко. Он говорит, отец, запомни и сам, и других людей когда-нибудь этому тоже учи и напоминай, что одиноким может быть только очень гордый человек. Очень страшные слова, но очень отрезвляющие. И как только подступает это чувство, что я одинок, значит, стоп, значит, ты живешь как-то не так. Значит, как-то не так ты смотришь на жизнь. Как-то не так ты смотришь на веру. Как-то не так ты смотришь на Христа. И об этом мы должны с вами помнить, особенно в эти дни Пасхи, когда раскрыта пред нами всеобъемлющая любовь Божия. Аминь.